Приветствую. Ну, сразу мы помолимся. Мы говорим сейчас об откровении, о семи трубах ангелов благовестия, о заветных трубах. Но для того, чтобы нам больше понимать, мы помолимся Господу. Наш Господь, дорогой, благослови нас. Мы, во-первых, благодарим Тебя за то, что ты нам снова предоставил такую прекрасную возможность по радио говорить о великих делах твоих, рассуждать. Дай, Господи, чтобы и мое сердце, и сердце слушающих было приготовлено к пониманию тех истин, которые ты нам можешь сегодня преподнять или хочешь сегодня преподать. Помоги нам во всем этом, да будет тебе за все хвала, честь и поклонение. Аминь. Итак, мы говорили в прошлый раз, мы о седьмой трубе должны говорить, мы говорили о шести трубах, вот, но хочется просто немножко иногда напоминать и напоминать, потому что, ну вот я по всему вижу, как вот передачи идут, и братья рассуждают, я вижу, так они и не понимают главного. А поэтому, не поняв этого главного, о чем мы говорим, они никогда, я подчеркиваю, никогда не поймут о том, того, о чем говорит Откровение. Какие-то фрагменты понимают, вот как-то их по-своему толкуют, приспосабливают, и иногда вроде как будто и правильно, они не противоречат вроде их понимания евангельских истин, но речь-то там идет совершенно о другом. И поэтому мы должны очень серьезно отнестись к этому, если мы действительно хотим знать тайны Господни, истину Господню. Ну, во-первых, я прочитаю из притчи Соломона три места. Вот, например, из 12 главы, 15 стих. Он говорит: «Сын мой, если ты мудр, то мудр для себя и для ближних твоих. А если буйен, то один потерпишь». Это в полной мере относится к каждому из нас. Если я мудр, то мудр для себя в первую очередь. Ну и, конечно, для ближних моих, потому что мы не можем жить без кого-то окружающих, и окружающие обязательно будут понимать, рассуждать так же, как мы рассуждаем. «И если буен, то один потерпишь. Кто утверждается на лжи?» А сколько сегодня таких людей, которые вот исповедуют ложные учения всевозможные, которых сегодня так много. И вот написано: «Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, тот гоняется за птицами летающими». То есть не птиц поднять, это просто, здесь яркое проявление глупости. Когда человек утверждается на лжи, тот пасет ветер. Вот сравнение такое. А тот, кто гоняется за птицами летающими. Они летают, птицы, гоняйся, не гоняйся, ты их не поймаешь, не догонишь, там и так дальше. Вот. Поэтому здесь он призывает Соломон к мудрости. Другой стих прочитаю я из 12 главы 15. Я прочитал из 9 главы 12 стих. Сейчас из 12-15 читаю. «Путь глупого прямой в глазах его, в его глазах. Но кто слушает совета, тот мудр». Вот к какой категории мы должны отнестись? Конечно, мы должны быть у Господа мудрыми. А вот путь глупого прямой в его глазах. Ни в Божьих глазах, ни в глазах других людей он не прямой. Вот. А в его глазах он прямой. Но кто слушает совета, тот мудр. Вот даже говорят, что мудрый человек, он на ошибках другого человека учится, а глупый он и на своих не научится никак. Вот. А мудрый человек, он учится постоянно, он слушает совета. Вот даже говорят, что мудрый глупого выслушает до конца. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Ну, в смысле, здесь не разврата такого мирского, а разумом своим развратится. Ну и когда мы читаем вот Откровение, там в особенности это требуется, вот этот разум. Вот, например, 13 глава, такая, как бы сказать, больше всех всего она волнует. Вот там об Антихристе речь идет, и о печатях. Вот, и многие там сочиняют, сатана подливает масло в огонь, потому что ему очень важно направить огонь по ложной цели, вот, и потом разжигать его. И многие братья, засучив рукава, помогают сатане в этом отношении. Вот, вот там написано 13 глава, 18 стих. Кто здесь мудрость? Кто имеет ум, неграмотен, а кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666, то есть 3 шестерки. Вот, откуда они берутся, эти шестерки? Если мы вот о чем мы говорим, о библейской математике, если этого мы не понимаем, мы не хотим понимать, мы никогда не сочтем это число. Никогда. Для этого нам нужно обязательно понять, что значит число 6. Вот только тогда мы узнаем, вот и почему Антихрист имеет такое название, имеет такое имя или свойство, качество его таково. Здесь мудрость, обратим внимание, кто имеет ум, никто имеет диплом, образование, высшую математику знает, а кто имеет ум, тот сочти число зверя. Потому что здесь математика очень маленькую роль играет. В основном мудрость, ум. Ибо это число человеческое, число его 666. То есть 3 шестерки. Или в то другое место в Откровении, 17 глава, 9 стих. Здесь ум, имеющий мудрость. А дальше 7 голов. Суть 7 гор, на которых сидит жена. 7 голов, суть 7 гор. Здесь некоторая расшифровка. То есть мы вообще не могли бы понять, что это такое. Ну, а когда здесь дается сразу и объяснение, что 7 голов, а что это такое? А это, и здесь же идет объяснение. Суть 7 гор, на которых сидит жена. То есть, следовательно, мы должны разобрать, и что такое горы. Горы и холмы, падите на нас, и так дальше. Вот. Что, о каких горах? Это простой человеческий разум, он не может духовно рассуждать. Он, если здесь написано, суть 7 гор, он и представляет какие-то горы физические, на которых, на этих 7 горах сидит жена. Но это просто глупо. Просто глупо, потому что здесь кругом символика, символика духовная. И человек, знающий Библию, и то ему тяжело часто понять все эти символы. Хотя Господь вот постоянно говорил тоже притчами. Говорил притчами так, что, говорит, ну, кому дано, вот, тому приумножится. А кому дано? Кто ищет? Кто ищет, тот находит, находит мудрость. Начало мудрости – страх Господень. И тому что-то дается. И вот кому уже что-то дано, тому еще приумножится. А кто не ищет, не находит, ни страха Господнего не имеет, не находит, он ничего не может сделать. Так что, говорит, они видя не видят, и слыша не слышат. То есть они берут текст, текст написанный, они его читают, но он для них мертвый. Они видя не видят. А другой человек, возрожденная душа, читает со слезами на глазах, сопереживает, молится там и так дальше. А неверующий человек стоит, пожимает плечами и удивляется, что с ним случилось, там нет ничего такого, почему он переживает. Потому что духовное понимание и видение – это одно, а физическое – это другое. Духовное понимание дает только нам Господь. И поэтому не должны мы смущаться, потому что я вижу, что Многие даже, вот некоторые высказывают такое негодование, что я вот не говорю шаблонно. Вот если бы я говорил, как говорили попы, как монахи говорили, как они сегодня повторяют это, вот тогда было бы хорошо. А если я говорю то, что непосредственно написано, некоторым не нравится. Но я говорю, что хотим мы этого, не хотим, мы должны это понять. Вот здесь вот опять вот 7 голов. Почему 7 голов? Почему не 9? Почему не 8? Там здесь. Почему конкретно 7? 7 гор, 7 голов, 7 гор, на которых сидит жена. Откуда эти числа? И вот мы видим, что все время числа, числа и числа. И никуда мы от них не денемся. Причем числа символические. Понять их можно только из Библии. Вот эти вот библейский текст в тех или других местах, он нам расшифровывает и дает понимание, что значат эти числа, что могут знать эти числа. И, конечно, как в любом деле и в математике, есть сначала арифметика, потом проходит алгебру, потом там геометрию, тригонометрию, высшую математику. Сразу что-то не дается. Начинается как бы с азов. Ну, и даже арифметику начинают считать там дети по пальцам, по палочкам, камушкам там или так дальше. Вот. А потом уже они начинают и в уме считать, и таблицу умножения узнают, и так дальше. Так и в духовном отношении, что не сразу все открывается, открывается постепенно. Вот значит, здесь, как мы видим, вот это кругом числа, значит, здесь важна неграмотность, незнание математики, высшей там или какой-нибудь. Здесь важна, главное, это мудрость. Мудрость, сходящая свыше. Вот Павел говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот откуда знание. Если этих знаний я не получил, так у меня и мудрости не будет, знаний не будет, от чего я буду говорить. Я буду говорить, я буду думать, что я знаю, и буду утверждать и говорить, но я буду говорить пустое, не то, что говорит Писание. Ну вот я снова, значит, маленькую такую, ну, напомню, что вся история человечества, вся история, потому что 6 дней Бог сотворил землю и поставил точку. На этом закончился определенный подготовительный процесс. Следующее – это 7-й день, который Он благословил. Что из себя представляет по откровению 7-й день? Это книга за 7 печатями. Она в руках Божьих. Если Он ее откроет, Он произведет суд. И поэтому мы говорили, вот когда 5 главу читали, что там ангел провозгласает, это риторический, конечно, вопрос. Кто достоин взять книгу, снять с нее печати? Но оказалось, что никто не может этого сделать, кроме Господа нашего Иисуса Христа. И Господь ему передал эту книгу. Когда он взял эту книгу, всю историю человечества, всех событий духовных, происходящих на земле, начиная от Адама, тогда, вот как написано, дабы все чтили сына, как чтут отца. Отец и не судит никого, весь суд отдал сыну. И вот этот суд в Откровении показан, что он в образе вот этой книги за 7 печатями. И когда он начинает снимать вот эти печати, он фактически раскрывает духовную суть того, что сокрыто. Что происходило, например, 6 печатей, мы уже говорили, это дохристианский период. Там Господь открыл все то, что произошло с 6 печатями. 7-я печать – это новозаветный период. Что он из себя представляет? Он представляет из себя 7 труб благовестия. Когда протрубят 6 труб, опять будет поставлена точка. Церковь будет восхищена. Вот мы рассуждали, когда вот об этих трубах, 8 и 9 главы. Вот, 6 труб, когда протрубят, вот эти, закончится часть новозаветного периода, когда оживается часть церкви, будет восхищена. А при 7-й чаше, то есть при 7-й трубе придет наш Господь Иисус Христос. Вернее, седьмая печать – это новозаветный период, 7 труб, а 6 труб – это до восхищения церкви, а 7-я труба – это пришествие Господа Иисуса Христа. Но эти же самые, только с других как бы позиций, но мы рассматриваем вот 7 посланий 7 малоазиатским церквам. Вот эти 6 первых посланий, включая 6-ю Филадельфийскую церковь, это события или как бы периоды до восхищения церкви. И поэтому там вот, когда мы ее читаем, мы уже говорили, что вот Господь ему говорит, ангелу Филадельфийской церкви, «Я открыл перед тобою дверь». Когда открыл? Со дня Пятидесятницы. И никто не может ее закрыть. До каких пор? Пока он не закроет. Но он говорит о каком-то закрытии. Поэтому там дальше в этом же тексте, этом уже написано, «Се гряду скоро, держи, что имеешь». А почему это он говорит? Потому что он дверь закроет. Он закроет дверь, в которую потом неразумные девы придут для того, чтобы обратиться ко Христу. Он скажет, я не знаю вас. Это Лаодикийская часть церкви, 7-я Лаодикийская. И так везде, оно, как бы сказать, одно другое дополняет. Даже если вот мы можем вспомнить, когда пал Иерихон. Вот Господь сказал Иисусу Навину, чтобы священники следовали там в определенном порядке, вот, кто за кем должен следовать, 7 раз должны обходить город Иерихон. Спрашивается, почему 7, почему не 9, почему не 12, почему 7? Да потому что это Божья математика, о которой мы говорим, что ее нужно знать. И вот там было сказано, 6 раз обойдете каждый день по 1 разу. И на этом как бы точка, 6, число 6. А дальше 7-й день. А 7-й день 7 раз обойдите. И в конце, когда пройдете 7 раз, тогда воскликните, и стены Иерихонские падут. В этом тоже символика. Но почему именно опять эти цифры? Почему на голове у Самсона не 9, не 12 кос, а 7 кос? Потому что это символ помазания Бога Духа Святого, так же, как и семисвечник. Это символ Бога Духа Святого, полнота Божественного Света. И мы сегодня, вот, например, ну как, если сказать, как Самсон, он имел помазание. Мы сегодня имеем от Господа помазание. И пока человек имеет это помазание, он силен. И для него никакие там противники не могут стоять, потому что он буквально чудеса может творить не своей силой, а силой, которая в нем. Вот в частности, там символически показано в волосах, то есть в самом помазании от Господа. Вот в чем заключается сила. Если его остричь, если человек лишится помазания, вот в день нашего искупления, когда Христос смывает с нас и печать образа зверя, и этого 666, и смывает с нас всякий грех, Дух Святой запечатлевает наше чело печатью. Как написано, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления вашего. И вот когда раз мы имеем вот это помазание, имеем запечатление, тогда, как Иоанн говорит, помазание учит. Оно учит вас. И Христос говорил, что он, я умолю Отца, даст вам другого утешителя. И он научит. И будущее возвестит. И вот фактически вот он наш, он утешитель, и он наш, он учитель, Дух Святой. И вот я говорю, то, что образ Самсона то же самое. Поэтому не нужно удивляться, когда мы говорим, что протрубят 6 труб ангелов-благовестников, которые сегодня трубят последние трубы, возможно, трубит последняя труба. При 7-й трубе, как только затрубит 7-й ангел, церковь будет восхищена. Об этом Христос, в частности, говорит Филадельфийской церкви, что как-то ты сохранил слово терпения моего, это он говорит этой части, ну, будем говорить, мудрым девам. Как ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя. От чего? От годины искушения, которая придет на всю вселенную. О чем речь идет? О великой скорби. Вот когда на земле останутся одни ладикийцы, это часть церкви, в которой нет Духа Святого. Это не живая часть церкви. Откровение такую и таких христиан, которые не имеют Духа Святого, и церкви, которые состоят из таких людей, он называет трупами. Трупы оставил на улицах великого города. Какие трупы? Это те, которые называются церквами, которые называются христианами. Но Духа Святого не имеют, потому что Дух Святой возьмется от земли вместе с живой частью церкви. Вот мы сегодня стоим на пороге этого, когда Господь придет и возьмет живую часть церкви, готовую часть церкви, а остальные останутся вот эти трупы, которые не имеют. Почему Господь говорит: «Я извергну тебя из уст моих, все стою у двери и стучу». Чем стучит? Страданиями, мучениями. Кого я люблю, говорит, тех обличаю, наказываю. Это он говорит все Лаодикийской церкви. Почему? Потому что он ее любит. Но другого пути, чтобы ее спасти, нету. Только кнут. Только кнут. Убеждения уже им не нужны. Потому что они сами говорят, лаодикийцы: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Вот. А Господь говорит: «Ты не знаешь, о чем ты говоришь, потому что ты сам себя не знаешь. Что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, наг. Поэтому советую тебе купить у меня золото огнем очищено». Это речь идет о страданиях, искушения, огненные искушения. «Советую купить у тебя». Вот она оставляет на земле ладикийцев для чего? Для того, чтобы они купили. «Советую купить тебе золото огнем очищенное и белую одежду, чтобы не видна была срамота ноготы твоей». Сегодня очень много есть христиан, которые не имеют белой одежды, а имеют такую одежду, которая фактически, как бы сказать, срамит. Я не имею в виду физическую одежду, а духовную одежду. И глазную мазью, говорит, помажь глаза твои, чтобы видеть. Почему? Потому что, с одной стороны, о себе большого мнения, а духовного зрения нет. Слепой. А если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Поэтому мы должны это прекрасно понимать. И, ну, тут можно, конечно, привести вот эти вот места Писания, которые и Павел говорит, и Фессалоникийцам, и в этом, в 15 главе, в первом послании к Коринфянам. Он говорит, что при последней трубе, что произойдет восхищение церкви. Вот, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг и так дальше, при последней трубе. Вот это как раз 7-я труба, о которой мы сегодня, в частности, вот и должны говорить. Вот 7-й стих написано. Ну, во-первых, если раньше взять, вот, здесь вот 5-й стих, и ангел, в данном случае Христос, «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле», ну, как победитель, вот с самого начала 10 главы он там показан, как победитель над физическим и над духовным миром, над землей и на море. «Подняв руку свою к небу и клялся живущим во веки веков». Ну, мы в Ветхом Завете это тоже находим. Но вот люди могли клясться тем или другим, но Богом мог клясться нельзя было. А здесь он клянется, потому что он сам Бог, Иисус Христос, и пришел исполнить волю Отца Небесного, он в подчинении Отца, и поэтому он клянется самим своим Отцом и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и то, что в ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет. Вот почему? Протрубили шесть труб. Точка. Здесь подходит конец. Я говорю, когда мы будем говорить о числе 666, мы опять с этим встретимся. Вот, что времени уже не будет, точка, шесть труб протрубили. А когда, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Какая тайна? Тайна восхищения. Вот мы сегодня говорим, что Христос придет. Когда? Сколько вот было всевозможных предсказателей, которые говорили, что Христос тогда придет, вот туда придет, там и так дальше. А Господь говорил, не ваше дело знать времена или сроки. Это тайна. Но тайну эту мы в принципе знаем. Мы знаем, что Он придет. Мы знаем, что Он возьмет своих. Но когда? Это тайна. И вот и совершится здесь написано тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Сегодня вот все мы говорим об этом. И с кафедр слышим, и по радио слышим, что придет, придет и придет. А когда придет? И как придет? Как это произойдет? Для нас это глубокая тайна. Но оно будет. А как мы увидим? Вот как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной, сказал мне, пойди, возьми раскрытую книжку. Это уже идет следующая речь, тоже о новозаветном периоде, вот начиная с 8 стиха. Здесь идет опять речь о новозаветном периоде, но с другой точки зрения. И мы должны к этому, как бы сказать, сразу приготовиться. Почему? Потому что мы здесь встречаем опять вот эти символические числа. Вот, например, число вот это, мы говорили уже, откуда взялось число 42 месяца, 3,5 года, 1260 дней, время времен, полувремени. Это все один и тот же период, по-разному названный, и все. Вот, в частности, вот даже, я сейчас, если быстро найду, прочитаю, вот у Даниила написано, 12 глава, она вся говорит о будущем, в частности, о Новом Завете, с самого начала. Но если даже я вот сейчас буду читать эту главу, обратите на это внимание. «И восстанет в то время Михаил», то есть Христос. Михаил – это Христос. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего», то есть за сынов народа израильского. «И наступит время тяжкое». Какое время наступит тяжкое? Вот когда придет сам Христос, и новозаветное время, оно будет тяжкое. Потому что даже Христос, когда ему говорили, когда это будет, какой признак твоего пришествия и кончины века, он сказал, берегитесь. Берегитесь. Это говорит о том, что это время тяжкое. Какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в то время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Помните, мы говорили об этом, что пророк Малахий пишет в 3 главе, что праведники, положение Израиля в тот момент, когда Малахия пророчествовал, это последний пророк, за 416, кажется, лет он до Христа был последний пророк, потом уже молчание. И вот он, период молчания пророков до Иоанна Крестителя. Вот. А здесь найдены будут записанными в книге. Но я на память скажу, можете проверить, Это конец третьей главы, ну и четвертая глава, там четыре главы всего. И четвертая глава в основном говорит о том же. Но в частности, вот в третьей, там показано, что в Израиле была обстановка такая, когда люди пренебрегали Богом. Но были и праведники, и вот между праведниками и вот нечестивыми людьми, которые пренебрегали Бога, у них как бы всегда был спор, что, во-первых, эти нечестивые всегда преследовали и гнали праведников. Вот, и говорили, в частности, что вот мы не исполняем закон Божий, а вот живем лучше вас. Почему? Да потому что они хорошо себя устраивают в жизни. А вот праведники часто живут в нищете. И поэтому, говорит, не стоит обращаться к Богу. Он нам не помогает, он нам не нужен. Мы без него живем хорошо. А праведники говорят, нет, нет, нет и нет. У Бога пишется памятная книга. Вот я обращаю внимание. У Бога пишется памятная книга. Это знали праведники. И они ожидали искупления, когда придет Христос. Там вот дальше написано в 4 главе. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Это кому было сказано? Это было сказано праведникам, которые ожидали, вот 11 глава евреев, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. И Павел приводит этот длинный список. Хотя он не полный, далеко не полный вот этих праведников. Но тем не менее, вот здесь написано, вот мы говорим у Даниила, мы немножко отвлеклись, но я считаю, это все равно полезно вспомнить. Но спасутся в это время, то есть когда восстанет Христос, из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге жизни. Кто там будет записан? Наверное, Каин будет записан. Наверное, Ной будет записан. А вот что касается, скажем, Хам, что касается этот Каин, который убил Авеля, тут большое сомнение. Я даже вот не вполне могу утверждать там и что-то. У меня нет твердого мнения в отношении Адама и Евы. Хотя Павел говорит, что спасется через чадородие. То есть имеется в виду через пришествие Иисуса Христа, через ее потомков. Вот, но в данном случае, которые найдены будут, записаны в книге жизни. Вот это первенцы Богу, вот это 144 тысячи. Вот с них начинается церковь. Вот, потому что первенец Христос, а за ним вот эти первенцы, дохристианские праведники. И многие из спящих в прахе, находящихся в аду, и многие из спящих в прахе земли пробудятся. Ну как? Отразделятся. Когда придет Христос. Потому что до Христа в аду находились и праведники, и грешники, потому что в Адаме все согрешили. И как бы вот этот грех один уже уравнивал их все. Однако среди них были праведники, которые ожидали. И вот написано, и многие из спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной. Это вот те 144 тысячи, а другие на вечное поругание и посрамление. То есть ад разделился. Когда мы говорили, что когда Христос воскрес, он вывел из ада в первую очередь всех ожидавших, за которых он уже пострадал. Им даны были белые одежды, и они уже там не должны были находиться в аде, и они уже были переселены, конечно, на лоно Авраамова, в рай. Вот, и в ожидании нас, как им сказано, чтобы они подождали еще малое время, доколе дополнится число. И вот уже 2000 лет идет дополнение числа, в том числе и мы будем там. И дальше написано 3 стих. «Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Вот к этому мы призываемся, чтобы обращать многих к правде. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени», то есть до новозаветного времени. «Многие прочитают ее, и умножится ведение». То есть когда это прочитают ее? Вот сегодня мы читаем Ветхий Завет, и нам он более понятен, чем те, которые читали до Христа, которые не имеют возрождения духовного. Для них Ветхий Завет, книга закрытая. И покрывало лежит такое вот, даже как, когда при чтении этого. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других. Один на одном берегу реки, другой на другом берегу реки. Но мы тоже как-то говорили, что река – это человеческая история. Эта река течет между двух берегов – адским и райским. И когда души, вот уже с Нового Завета, как написано, отныне блаженны мертвые, когда душа сегодня вот умирает, расстается со своей греховной плотью, то есть человек, он расстается, то дух его, одухотворенный, душа и дух его, они пристают к райскому этому берегу, в рай. А те, которые, так вот, два ангела речь идет. Один ангел, как бы сказать, представляет собой ад, другой рай. Ну, я, помните, приводил, забегая как бы наперед, скажу, что вот на новой земле там уже ни моря не будет, то есть вот бездна с бесами, там уже не будет этого моря. Вот. Но там что будет? Река чистая, исходящая от престола, чистая, как кристалл. Там не будет, и если там тоже даже будут два берега, так там по ту и другую сторону реки Христос, дерево жизни, который круглый год приносит, 12 раз в год приносит плоды жизни. Это говорит о бессмертии и листья для исцеления народов. Это говорит о том, что болезней там никаких не будет. И вот мы с этим встречаемся, эти места постоянно как бы перекликаются, о чем мы говорим. Так вот здесь... И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки. Кто это муж в льняной одежде? Конечно, наш Господь Иисус Христос. Конечно, опять Он. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки. Так поставил его Бог. Над водами реки. Воды – это все человечество. Это как в Откровении написано. Воды, на которых ты видел, сидит блудница. Суть народы, племена и языки. Так вот, он стоит над этими водами, Господь наш Иисус Христос. И хотя какая-то часть до его страданий и праведников даже не были искуплены, но это не значит, что он не стоял над этими всеми водами. Он все равно Господин всего. Который стоял над водами реки. Когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находящийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, опять-таки здесь клялся живущим вовеки. Кто это мог поклясться живущим вовеки, кроме Иисуса Христа? Да никто. И что же он сказал? Что это будет к концу времени. И времен, и полувремени. Вот опять 42 месяца, 3,5 года, 1260 дней, время времен и полувремени. Так вот, к концу вот этого времени, новозаветного времени, все это совершится. Вот здесь об этом речь идет. Совершит, да, что к концу времени и времен, и полувремени – и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, говорит Даниил. Потому сказал, господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил. Ибо сокрыты и запечатаны сии слова до последнего времени. Это Христос будет распечатывать эту книгу. А тогда это было все запечатано. Многие очистятся, убелятся, переплавлены будут. Это уже все речь идет о Новом Завете. И переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Вот мы сегодня говорили, как хорошо, чтобы мы были отнесены к числу мудрых, для того, чтобы нам уразуметь, о чем мы говорим, о чем рассуждаем. Вот, ну, на этом я закончу. Тут всего 13 стихов, я прочитал 10 Даниила. Но я знаю, что многие ее читают. Я просто здесь хотел сопоставить вот эти числа, о которых мы говорим. Потому что мы никуда от них не денемся. Никуда. Кто не хочет обращать на это внимание, на эти числа, ну, он не поймет очень много и будет сам заходить в заблуждение. И других заводить в заблуждение. Поэтому мы должны обязательно вот эти истины понять, в частности, вот это вот число. Почему я говорю, что это новозаветный период? Потому что здесь, то есть уже дальше, который идет речь, после того, как заканчивается картина седьмой трубой и восхищением церкви. Здесь кончается определенный период. Живая часть церкви восхищена. Вот, эти по седьмой трубе, а в период самой звучания самой седьмой трубы, это фактически Лаодикийский период, когда на земле останутся только вот эти вот духовные трупы. Церкви уже как таковой не будут. Конечно, я чисто по-человечески рассуждая, я представляю себе, что будут христиане, которых и сегодня полон мир. Вот. Будут и церкви, которых сегодня полон мир. Но они все будут без Духа Святого. Поэтому они трупы. На них только будет одно имя оставаться, что они христиане, что в них как будто бы Дух Святой. А на самом деле в новозаветный, то есть в Лаодикийский период воплотится Антихрист и будет выдавать себя за Бога, сядет в храме не физическом, а человеческом, потому что церковь есть храм Бога Живого, Дух Божий живет в ней, а он сядет в этом храме, будет выдавать себя за Бога. И Павел поэтому там фессалоникийцам говорит, что помните, я вам об этом говорил. То есть он как бы просто напоминает без особенных подробностей. Почему? Потому что он пишет людям, с которыми он общался, с которыми он все эти вещи объяснял. В данном случае он просто как бы напоминает. И вот эти напоминания не всегда нам, ну как бы до конца понятны становятся. Потому что он-то, конечно, все равно он, видимо, писал с надеждой, что будут прочитывать и опираться на то, что он говорил. Но он и в других местах задавал такие вопросы, вот в частности, не знаете ли, что вы храм Бога Живого, Дух Божий живет в вас? Почему он такой вопрос задает, не знаете ли? Потому что они знают. А откуда знают? Оттуда, что он им раньше все это рассказал. И поэтому он уже ссылается на то, что они знают. Им не надо уже это объяснять. Он говорит, не знаете ли, что вы храм Бога Живого и Дух Божий живет в вас? Знаете. Так вот, кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. А разрушит чем? Вот этим вот деревом сена, соломы, которые фактически не являются Словом Божьим чистым. Там и философии, там учения различные, там можно большие церкви создавать, казалось бы, но это все солома, соломенное строение до первого огня, вот, до первого искушения. Вот, и все это сгорит, и если сам спасется, как головня из огня, то и хорошо, то и сам сгорит в этом пожаре. Такой горе-строитель. Поэтому он предупреждает и говорит, что не знаете ли, что вы храм Бога Живого, Дух Божий живет в вас. Кто разорит храм Божий, того покарает Бог. То есть берегитесь, не слишком-то распоясывайтесь, господа проповедники, вот этой всякой ереси, всевозможных заблуждений. Не слишком, за это Господь покарает, потому что вы своими учениями разрушаете церковь вместо созидания. А вот настоящее строительство, он уподобляет золоту, серебру, драгоценным камнем. Вот это мудрость, сходящая свыше. Вот если на этом основании строится церковь, то она будет прочна, она всегда устоит. Она будет основана на Христе, там Павел говорит, никто не может положить другого основания, которое есть Христос. Вот я положил основание, Аполлос поливал, там и возвращал Бог. Итак, ну я не знаю, у нас сегодня уже не получится говорить о новом заветном периоде, но уже начиная с 10 главы и 11 главу ну, может быть, не всю то же самое, потому что главы разбиты не по контексту. Разбивали главы люди, которые сами могли этого не заметить, но все равно это очень большой и благословенный труд, иначе нам трудно очень было бы вообще разбирать. Но во всяком случае, 10 главой по 7 стих заканчивается вот этот вот период, что относится к этому, к новозаветному периоду вот этих, ну, здесь как где он представлен семью трубами. В другом случае он там представляется другими картинами. Ну, как я уже как-то говорил, что вот, ну, может быть, не все это понимают, но я напомню, что вот для того, чтобы получить многоцветную картину, то приходится в типографии, ну как по-старому, вот старые типографские станки, вот, там приходится, например, ну, шестикрасочный станок, это шесть пар валиков, там, ну, формы цилиндр, красочные там валики и так дальше, вот, и наносится краска, сначала краска наносится одна, и когда он прошел через одну пару валков, и это, там нанесена только, скажем, черная краска, то картину можешь не понять, что на ней нарисовано. Там только часть, одни черные цвета. Вот. А когда прошел оттиск, вторую пару валиков, нанесена, например, краска красная, ого, немножко становится понятно. А когда еще пошли, там, например, синяя краска, а там следующий, когда все шесть красок нанесены, тогда перед нашим взором встает полная полноцветная картина. Потому что там сочетание даже цветов, когда один цвет накладывается на другой, и получаются оттенки различные там и так дальше. Это очень сложный процесс, который вот в типографиях там знают вот эти вот, как вот эти цветодельные способы, как делать эти формы и так дальше. Вот. Во всяком случае, вот так примерно Откровение нам показывает некоторые моменты, в частности, вот новозаветный период показывает с нескольких сторон. Одна сторона нам показывает это, как бы, ну, вот в частности, вот эти трубы. Другая сторона нам показывает, там даже вот эти семь громов, которые проговорили, это те же громовые трубы, это те же громовые трубы. Но пока Новый Завет не закончился, то он говорит, я хотел бы записать, ну, он сказал, что подожди, не пиши, потому что этому должно прийти за определенное время, скрой это. А если бы, например, вообще не нужно было, так не нужно было бы и показывать. А когда ему было показано, и Иоанн, возможно, понял все это дальше, вот когда мы говорим о книжке, которую он съел, эту книжку, это как раз говорит о приобретении знаний. Вот, так же, как мы можем насыщаться пищей физической, мы можем насыщаться пищей духовной, духовными откровениями. И вот ему было сказано, Иоанну, что скрой, что говорили громы, не пиши. Почему? Потому что Новый Завет еще не кончился. Вот кончится Новый Завет, тогда и эта тайна вся будет открыта. А сегодня не вся тайна открыта. Вот в дохристианский период очень много было тайн сокрыто. И вот Павел говорит, что мне наименьшему всех святых дана благодать сия, благовествовать вот эту тайну Божию в отношении язычников, в частности, вот, тайну, которая была сокрыта от прежних поколений сынов человеческих, да и не только через сынов, среди сынов, потому что, чтобы явить всем, даже и начальством на небесах, многоразличную премудрость Божию, явить через церковь, вот через откровение вот этой тайны, потому что создание церкви – это фактически откровение тайны. Эта тайна была сокрыта, как Бог создаст церковь, как может это случиться. И Господь вот когда это совершил, то фактически эта тайна была открыта. И для духовного мира, вот в частности начальством и властям на небесах, вот через церковь, вот сам факт появления церкви, открылась великая премудрость Божия, которую Он запланировал еще до создания мира и осуществил в Иисусе Христе. Вот это третья глава Ефесян, там об этом написано. Кто хочет, может это прочитать. Это очень тоже важный момент. Так что вот мы от этих вот шестерок, от этих никуда не можем уйти. И даже вот я напоминал тогда, еще раз напомню, у нас время уже подходит к концу, мы уже сегодня, наверное, не будем говорить о следующей картине, тоже новозаветной картине, но немножко с других позиций. Там другие моменты показаны, которые тоже нужно рассмотреть. И они нас должны тоже духовно обогатить. Вот я просто хотел еще напомнить, что вот в частности, откуда Давид знал, что нужно, когда они внесли ковчег с повышенным таким страхом, вы помните это, что они делали 6 шагов, а потом останавливались. Почему? Откуда знал вот это число, вот это таинственное число, семерку, например, Давид? Наверное, как пророк, ему это было открыто. Может быть, многие этого не понимали, а он понимал. Они делали 6 шагов, а потом приносили жертву, совершали служение, и после только этого, получив как бы от Бога согласие на дальнейший путь, они делали еще 6 шагов, а потом снова останавливались и снова приносили жертву. И вот точно так же вот вся история человечества проходит, когда вот 6 дней прошли, и там уже 6 дней творения земли, когда Бог творил, и там он поставил точку. А 7-й день, вот этот, это уже совершенно другая картина. Это уже история человечества. Что важнее, те 6 дней или вот это вот 7-й день, который из себя представляет вот эту книгу таинственную за 7 печатями? Что из них важнее? Думается, важнее сама вот история человечества. Ведь ради истории этой человечества Бог и создал землю. Если бы не история человечества, если бы не человек, то и история была бы не нужна. Алло? Я думаю, что на этом мы закончим. Уже время подошло к концу. Помолимся и до следующей встречи в эфире. Наш дорогой Господь, прими благодарность и за эту беседу, которую ты позволил нам провести. Благослови нас и на дальнейшую нашу жизнь. Дай нам усвоить все то, о чем мы говорили. Помолиться еще, почитать слово, порассуждать. И ты сам, Духом Твоим Святым, открой нам больше истины и откровений Твоих пошли. Да будет Тебе за все хвала, честь и поклонение. Аминь.